Книга четвертая. Память льда. В бой первые, отступать последние. Девиз мостожогов. Глава 21. И друга лицо может маской стать, притворство открыться в легкой гримасе, что сделает незнакомым прежде знакомый лик. Или ребенок вырос невидимо в личной тьме, а ты и не ведала, пока не пришло, как камень в висок, жестокое откровение. От подобных ран нет брони у души. На этой маске написано злое слово, и оно же в глазах у ребенка, чужака, сломавшего все, что ты знала. И это предательство. Миниро Тал. Смертное бдение Сорулана. Капитан Паран остановил коня возле почерневших от дыма руин редута Восточной Стражи. Он развернулся в седле, чтобы бросить последний взгляд на разбитые стены Капостана. Джеларканов дворец вздымался к сияющему голубому небу высокой темной громадой. Полосы черного цвета врезались в стену башни словно трещины. Символ скорби города о своем погибшем князе. Первый же дождь смоет краску, не оставив ни следа.
Говорили, что это здание никогда не носит траура долго.
Мостожоги выходили через восточные ворота. Первые в бою, последние в отступлении. Они всегда были внимательны к таким жестам. Впереди шел сержант Мураш, капрал Хватка в шаге за ним. Они, похоже, переругивались. Ничего нового. Позади них солдаты прочих семи взводов совершенно потеряли обычную выправку. Никакого строя рота не держала. Это удивило капитана. Конечно же, он виделся с остальными сержантами и капралами. Знал по имени и в лицо каждого выжившего мостожога. Тем не менее, в них было что-то призрачно странное. Капитан прищурился, глядя, как они шагают по дороге, похожие в клубах пыли на выцветшие фигуры с потертого гобелена. Паран подумал, что образ марширующей армии вечен. Справа послышался топот копыт, и он, обернувшись, увидел серебряную лису, которая подъехала ближе и остановила коня рядом с ним. «Будет лучше, если мы продолжим избегать друг друга», — сказал Паран, возвращаясь взглядом к солдатам на дороге внизу.
«Не стану с этим спорить», — сказала она спустя мгновение. «Но кое-что произошло».
«Я знаю».
«Нет, не знаешь. Я не о том, что ты, несомненно, имеешь в виду, капитан. Речь о моей матери. Она пропала. И еще двое друджийцев, которые заботились о ней. Где-то в городе они развернули повозку и покинули войска. Похоже, никто этого не видел, хотя, конечно, я не в состоянии расспросить всех солдат».
«Что насчет твоих тлан и массов? Разве им сложно найти пропавших?» Серебряная лиса насупилась, промолчала. Паран мельком взглянул на нее. «Они тобой недовольны, да?»
«Это не проблема. Я отослала их с тлан Ая Мизарику».
«Там у нас уже хватает разведчиков, Серебряная лиса?»
«Довольно. Я не испытываю необходимости объяснять свои действия».
«Однако ты просишь о помощи».
«Нет, я лишь спрашиваю, известно ли тебе что-нибудь. Этим доруджийцам наверняка кто-то помогал».
«А что говорит Круп?»
«Он напуган и удручен не меньше моего, и ему я верю».
«Что ж», — произнес Паран, — «люди часто недооценивают Колла, а он вполне способен провернуть подобное самостоятельно».
«Похоже, ты не понимаешь тяжести того, что они содеяли. Похитив мою мать...»
«Погоди, Серебряная лиса, ты оставила им свою мать, поручив ее их заботам. Оставила, верно? Хотя, пожалуй, я слишком мягко выразился. Ты бросила ее. И я не сомневаюсь, что Кол и Мурилью отнеслись к своим обязанностям серьезно, со всем состраданием к Мхиби, которым ты, похоже, не обладаешь. Взгляни на ситуацию с их точки зрения». Они заботились о ней изо дня в день, видели, как она чахнет. Видели дочь Мхиби, но лишь на расстоянии. Дочь, забывшую родную мать. И вот они решили найти кого-то, кто сумеет помочь Мхиби. Или в крайнем случае хотя бы придаст ее жизни достойный конец. Похищение – это когда человека увозят, чтобы вручить кому-то другому. Да, Мхиби увезли, но кому вручили?
Никому.
Совсем никому. Побледневшая серебряная лиса медлила с ответом. Когда она заговорила, голос прозвучал резко.
«Ты понятия не имеешь, что кроется между нами с ней, Ганос.
А ты, похоже, понятия не имеешь, как прощать ни саму себя, ни ее.
Вина превратилась в пропасть. О, вот уж кто бы говорил.
Его улыбка стала жесткой. Я уже закончил спуск Серебряной Лисы и теперь поднимаюсь по другой стороне. Ситуация изменилась для нас обоих.
То есть ты отвернулся от своих чувств ко мне?
Я по-прежнему люблю тебя, но после твоей смерти поддался чему-то похожему на слепую страсть. Убедил себя, будто краткий миг, который был у нас, нечто более серьезное и важное, чем было на самом деле. Из всех орудий, которые мы обращаем против себя, Серебряная Лиса, вина острейшая. Она способна придать нашему прошлому неузнаваемый облик, исказить память, которая засевает душу всеми видами одержимости.
Рада, что ты так все для себя прояснил, Ганнес. Тебе не приходило в голову, что беспристрастное изучение самого себя является лишь другим видом одержимости? Для проведения вскрытия нужно, чтобы объект прежде умер. Такова, в конце концов, сущность всякого вскрытия.
«Это мне давным-давно объяснил наставник», — ответил Паран. «Но ты упустила более тонкую истину. Я могу изучать себя, каждое свое чувство, хоть до тех пор, пока бездна поглотит мир, но не приблизиться к мастерству управления эмоциями внутри себя, ибо они непостоянны. Равным образом они не обладают защитой от внешнего мира, от того, что говорят или не говорят другие, и поэтому пребывают в постоянном течении».
«Как необычно», — пробормотала она. «Капитан Ганнес Паран, юный мастер самоконтроля, тиран самого себя. Ты впрямь изменился, настолько, что я уже не узнаю тебя».
Паран пристально посмотрел ей в лицо, выискивая признаки чувств, скрытых за этими словами. Но Серебряная Лиса закрылась от него. «А вот я», — медленно проговорил Паран, — «нахожу тебя вполне узнаваемой».
«Какая ирония, верно? Ты смотришь на меня, как на женщину, которую когда-то любил, а я вижу в тебе мужчину, которого никогда не знала».
«Для иронии слишком запутано, Серебряная Лиса».
«Тогда, возможно, это пафос?»
Он отвел взгляд. «Мы слишком уклонились от темы. Боюсь, я ничего не могу тебе сказать о судьбе матери, но, однако, уверен, что Кол и Мурильо делают для нее все, что могут».
«Тогда ты еще больший глупец, чем они, Ганнес. Похитив ее, они предрешили ее злую участь».
«Вот уж не думал, что тебе свойственна тяга к выспренным сентенциям».
«Мне не сво.
Она лишь старая женщина. Старая,
умирающая женщина.
Бездна меня побери. Оставь ее в покое».
«Ты меня не слушаешь», — прошипела Серебряная Лиса. «Моя мать в ловушке. Внутри кошмара в ее собственном сознании. Потеряна и испугана. За ней гонятся. Я была к ней ближе, чем любой из вас мог догадываться. Куда ближе?»
«Серебряная Лиса», — спокойно произнес Паран. «Если она поймана внутри кошмара, то жизнь ее превратилась в проклятие. И подлинное милосердие здесь — найти то, что положит кошмару конец. Раз и навсегда».
«Нет, она моя мать, будь ты проклят, и я не брошу ее!»
Серебряная Лиса развернула коня, пришпорила. Паран смотрел, как она скачет прочь. «Серебряная Лиса, что за интриги ты плетешь вокруг своей матери? Что уготовила ей? Скажи нам, пожалуйста, чтобы мы увидели за явным предательством нечто иное». «Да и вправду ли иное? А эти интриги, чьи они? Нирваны с Настей — это уж точно. Нет, это должно быть ночная стужа. Хм, как ты от меня закрылась. А раньше тянулась, непрестанно, безжалостно, лишь бы отомкнуть мое сердце. Похоже, то, что было между нами в крепи, уже ничего не значит. Теперь я начинаю думать, что для меня все это было куда важнее, чем для тебя, рваная снасть. Ты ведь все-таки была старше, уже видела и любовь, и потерю, а я...»
«Я тогда почти и вовсе не жил на свете».
«Значит, все кончено. Эх, заклинательница из плоти и крови, ты стала холоднее, чем тланы массы, которыми теперь командуешь. Что ж, наверное, они обрели достойную госпожу. Да хранит нас всех Беру». Из 30 барж и паромов, использованных панионцами для переправы через серп, в рабочем состоянии осталось только треть. Остальные в течение первого дня битвы пали жертвой чрезмерного усердия баргастов из клана Белолицых. Роты наемников Каладана Бруда пытались спасти положение, используя обломки как подручный материал,
а единственный рабочий паром и 10 уцелевших барж сновали через реку, нагруженные войсками, лошадьми и припасами. Итковиан глядел на них, шагая вдоль берега. Он оставил лошадь на ближайшем бугорке, где росла сочная трава, и теперь прогуливался в одиночестве. Только шуршащая под ногами галька да мягкий речной тростник составляли ему компанию. Ветер дул от устья реки, нес с собой соленое дыхание моря, и поэтому звуки переправы позади, скрип лебедок, мычанье запряженных валов, крики рулевых, не достигали его ушей. Подняв взгляд, серый меч увидел фигуру на берегу впереди. Человек сидел, скрестив ноги, лицом к переправлявшейся армии. Незнакомец с буйной шевелюрой, надетый в грязные лохмотья, увлеченно рисовал что-то на меткалевом холсте, натянутом на деревянную раму. Итковиан остановился, наблюдая, как художник покачивает головой вверх-вниз, как длинная кисть порхает, повинуясь движением его руки, и слушал, как тот невнятно разговаривает сам с собой. Хотя, возможно, и не сам с собой. Один из больших, размером с череп камней рядом с художником, вдруг шевельнулся и обернулся большой, оливково-зеленой жабой. И это существо ответило на тираду художника низким, урчащим голосом. Итковиан приблизился. Жаба увидела его первой и сказала что-то на языке, которого Итковиан не понимал. Художник поднял взгляд и нахмурился. «Я не люблю», — сердито сказал он по-даруджийски, — «когда меня отвлекают.